В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 29 июля, воскресенье. В Тхенвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Новые методы борьбы с вооруженным подпольем». Предвыборная ситуация в Азербайджане. Комиссары по правам человека. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: из Сирии поступает сообщение о карательных операциях правительственных войск. Кандидат президента США Митт Ромни поддержит Израиль в случае принятия решения применить военную силу, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. В Румынии сегодня идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Из Сирии поступает сообщение о карательных операциях правительственных войск в провинции Дера на юге страны. Местные активисты утверждают, что в субботу и воскресенье в ряде населенных пунктов провинции были убиты более 20 человек, некоторые сожжены заживо. Подтверждения этой информации из других источников нет. В крупнейшем городе Сирии Алеппо на севере страны продолжаются бои. Правительственные силы пытаются вытеснить повстанцев из ряда районов. Оппозиционный Сирийский национальный совет призвал иностранные государства снабдить повстанцев оружием. Глава МИД Сирии Валид Аль-Муалем заявил, что поражение оппозиции в Алеппо неизбежно. Иордания сообщила сегодня об открытии первого официального лагеря для сирийских беженцев. По данным властей этой страны, на ее территорию бежали свыше 140 тысяч граждан Сирии. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни поддержит Израиль в случае принятия решения применить военную силу, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Ваши перспективы в связи со стремлением Ирана стать ядерной державой – это то, к чему я отношусь со всей серьезностью. И я с радостью обсудил бы с вами дальнейшие действия, направленные на то, чтобы лишить Иран его ядерных амбиций.
Сказал Митт Ромни. Такая позиция идет вразрез с попытками президента США Барака Обамы убедить Израиль воздержаться от любых упреждающих силовых шагов против Ирана. Сегодня Митт Ромни встречается с израильскими руководителями. В Румынии сегодня идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску. Референдум инициирован социально-либеральным союзом, у которого большинство мест в парламенте. Его представители во главе с премьер-министром Виктором Понтой обвиняют президента в превышении полномочий, в частности, при введении мер жесткой бюджетной экономии. Референдум будет иметь законную силу, если в нем примут участие свыше 50% избирателей. В связи с этим Бесеску призвал своих сторонников бойкотировать голосование. Полномочия президента приостановлены, если отстранить его от должности по итогам референдума не удастся, Бесеску вернется к власти до 2014 года, когда истекает его президентский срок. В противном случае через 3 месяца состоятся выборы нового главы государства.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщает МЧС России. По данным ведомства, за сутки площадь пожаров в области возросла почти на 16% и составляет около 10 тысяч гектаров. Тушением огня занимается тяжелая авиация и вертолеты. За сутки они вылили на горящие леса более 1000 тонн воды. В самом Томске смог от пожаров рассеивается. Аэропорт города возобновил нормальную работу. По информации представителя регионального управления МЧС, пострадавших среди населения нет.
У нас порядка 14 пожаров, из них 7 крупных, локализованы. Локализация у нас по площади практически составляет больше 50%. Это очень важно. Это говорит как раз об эффективности применения авиации, которая у нас сейчас сосредоточена в области. В общей сложности у нас 19 судов задействовано. Из них вот 4 У-76, 4 у нас самолета Б-200 ЧС, вертолет Ми-26 и остальные у нас вертолеты Ми-8. Если брать вот в количественных показателях, за сутки, вот прошлые только, у нас было 97 сливов, это свыше 1200 тонн.
сказал представитель регионального управления МЧС. Сложная обстановка сохраняется и на территории Красноярского края, где действует 89 очагов лесных пожаров на площади более 12,5 тысяч гектаров. Для их тушения в регион прибыли два военных самолета Ил-76. Горят леса в Туве, Хакасии, Иркутской области. 29 июля отмечается День военно-морского флота России. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
День военно-морского флота традиционно отмечается в Петербурге и других приморских городах, имеющих военные базы Западного военного округа – в Кронштадте, Балтийске, Североморске и Северодвинске в последнее воскресенье июля. Особенность парада этого года – участие ветеранов военно-морского флота, впервые выстроившихся в парадном строю на борту ледокола «Красин». Российскому военно-морскому флоту впервые за много лет дана надежда на возрождение, говорит капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
Предприняты серьезные, реальные шаги по возрождению флота и по строительству, это, наверное, самое главное, новых кораблей.
По мнению Игоря Курдина, социальные проблемы в военном флоте все еще очень серьезны. Улучшилось положение пенсионеров, но не действующих офицеров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Лондоне в пятницу вечером были задержаны 182 участника акции протеста антиглобалистов, пытавшихся прорваться через полицейские кордоны в Олимпийский парк во время церемонии открытия Олимпиады. Четырем задержанным предъявлены различные обвинения, остальные отпущены до последующих допросов. Как сообщает полиция, около 500 активистов на велосипедах попытались прорваться к стадиону, несмотря на устные предупреждения полицейских. В заявлении лондонской полиции говорится, что она уважает право на собрание, но обязана обеспечить порядок и безопасность зрителей, спортсменов и рядовых граждан.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. На Северном Кавказе на протяжении вот уже почти двух лет апробируются новые методы борьбы с вооруженным подпольем. Один из них – создание комиссий по адаптации боевиков, решивших добровольно прекратить вооруженное сопротивление. То, что только силовых методов недостаточно для стабилизации ситуации в регионе, понимают и в федеральном центре. Продолжает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
10 июля в Москве состоялось специальное заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, посвященное проблемам работы комиссии по адаптации на Северном Кавказе. К участию были приглашены уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, представители федеральных и региональных правоохранительных органов, председатели и члены региональных комиссий по адаптации, региональные омбудсмены и эксперты некоммерческих организаций, работающих на Северном Кавказе. Предметом обсуждения стал опыт работы комиссии в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии и возможность создания подобной комиссии на федеральном уровне. Для чего нужна федеральная комиссия? Основная проблема в работе региональной комиссии – это отсутствие доверия к ним среди тех, для кого они, собственно, и созданы. Боевики, решившие выйти из подполья, охотнее сдаются под гарантии безопасности конкретных авторитетных людей. В Ингушетии в качестве такого гаранта выступает глава республики Евкуров. В феврале 2012 года в интервью Интерфаксу он отмечал, что в 2010-2011 годах к явке с повинной склонили более 100 участников НВФ и их пособников. При этом непосредственно через саму комиссию, которая работает почти год, прошло только несколько десятков человек. Большинство из них обратились к комиссии уже после того, как оформили добровольную явку с повинной или стали сотрудничать со следствием после задержания. Комиссии еще предстоит завоевывать авторитет и доверие. И это задача не только тех, кто работает в этой комиссии, а всех остальных подразделений, следственных органов, прокуратуры и, не в последнюю очередь, системы исполнения наказания. Вряд ли региональные комиссии и республиканские власти смогут самостоятельно решить целые комплексы вопросов, которые возникают на стадии следствия, при вынесении судебных решений и при отбывании наказания. Здесь ключевую координационную роль смогла бы сыграть федеральная комиссия. Вот один из примеров, который должен был стать предметом для разбирательства именно такой комиссии. Осужденный уроженец Ингушетии Алаудин Альмурзиев, отбывающий наказание в исправительной колонии номер 6 города Елизово Камчатского края, третий раз объявляет голодовку в знак протеста против нарушения его прав сотрудниками колонии. Первый раз он протестовал таким образом в июне прошлого года, второй раз в январе текущего года. Всякий раз он пытался обратить внимание общественности на систематические случаи насилия, как физического, так и морального, в отношении него и других заключенных выходцев Северного Кавказа. Альмурзиев вскрывал вены и зашивал рот, но все безрезультатно. Вот уже год Альмурзиева держат в изоляции в помещениях камерного типа, куда его определяют в качестве наказания под любым надуманным предлогом. 24 июля в камеру к Альмурзиеву ворвались вооруженные люди в масках и стали избивать его и сокамерника дубинками, заставляя выполнять действия, унижающие честь и достоинство. Родственники Альмурзиева пишут жалобы в ингушские правозащитные организации, руководству республики. Но как можно влиять из Ингушетии на ситуацию в колонии Камчатского края? Альмурзиев продолжает борьбу за свои права в одиночку. Он вновь объявил голодовку. Осужденный на 23 года лишение свободы, как долго он сможет противостоять системе неадекватного наказания? Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Азербайджанская оппозиция начинает подготовку к президентским выборам. Об этом ее лидеры заявили в конце прошедшей недели. И хотя главная избирательная кампания в республике состоится только в 2013 году, уже нынешней осенью оппоненты действующей власти планируют провести массовые акции под демократическими лозунгами. О предвыборной ситуации и внешних факторах, влияющих на нее, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
На фоне приближающейся парламентской кампании в Грузии внутриполитическая обстановка в соседних странах Армении и Азербайджане отошла на второй план. Между тем, в будущем году им, как и Грузии, предстоит определиться с кандидатурой президента. На первый взгляд, у действующего руководителя Азербайджана ситуация намного более выгодная по сравнению с положением лидеров Армении и Грузии. В 2009 году в Прикаспийской республике были приняты конституционные поправки. Самое главное из них можно считать изменение редакции статьи 101, глава 6, исполнительная власть. До вынесения поправок на референдум пункт 5 настоящей статьи гласил, цитирую, «Никто не может быть избран президентом Азербайджанской республики повторно свыше двух раз». Конституционная новелла 2009 года дала возможность избрания президента более чем на два срока подряд. Таким образом, с того времени более не существует формально юридических ограничений для избрания одного лица президентом Азербайджана. Национальный парламент Мили Меджлис также подконтролен президентской вертикали, что в очередной раз продемонстрировали итоги выборов в высший представительный орган власти в 2010 году. Правящая партия вместо прежних 63 мандатов получила в итоге 75. Ради объективности стоит добавить, что подобный результат – не исключительная заслуга Ильхама Алиева и его команды. Спору нет. Действующая власть делала все от нее зависящее, чтобы максимально ограничить политическую конкуренцию и публичное общественное пространство. Но в то же самое время нельзя забывать и о том, что оппозиция за долгие годы так и не смогла, кроме критики и общедемократических призывов, выдвинуть конструктивную программу и новых лидеров. Большинство оппонентов Ильхама Алиева, объединившихся сегодня вокруг гражданского движения за демократию «Общественная палата», выходцы из Народного фронта, пришедшего к власти в начале 1990-х годов, но оказавшегося не в состоянии эффективно управлять страной в условиях переходного периода. И действующая власть в Азербайджане с той же легкостью, что и обитатели Кремля, спекулируют на критике хаоса 90-х, продвигая стабильность как единственную альтернативу, которая может списать, если не все, то многое. Не стоит забывать и про внешнеполитические факторы. Конечно, США и Европейский Союз критикуют Баку за дефицит демократии. Но для тех же штатов, наученных опытом Ближнего Востока, становится все более очевидным. Демократизация в ущерб этатизму в мусульманских странах чревата отнюдь не торжеством либеральных ценностей. Отсюда и повышенная толерантность к некоторым особенностям регионального политического колорита. Вспомним хотя бы про турне Хиллари Клинтон на Кавказ, в ходе которого американский госсекретарь не была слишком сурова и придирчива в отношении к соблюдению Баку демократических норм. Однако все эти мощные стартовые позиции для Ильхама Алиева не означают того, что в обществе нет недовольства политикой властей. И массовые акции лишь часть большой проблемы. Действительно, светская оппозиция недостаточно сильна. Но это лишь одна сторона медали, поскольку при ее недостаточном присутствии велика опасность усиления радикального исламизма, чьи проповедники охотно эксплуатируют и тему борьбы с коррупцией, и социальной несправедливости, и властного непотизма. В этой связи вряд ли случайно то, что представители азербайджанской власти сегодня заявляют о готовности вести диалог с гражданским обществом, включая и партии, не представленные в парламенте. Таким образом, можно зафиксировать определенное понимание того, что сила при многих факторах превращается в слабость, а политическое доминирование не гарантирует полной победы, даже если Запад к такому доминированию толерантен. Ведь ситуация ясна. Не имеешь оппозиции в парламенте, получишь ее на базаре и в мечети. Вопрос теперь в том, способна ли будет азербайджанская светская оппозиция выработать консолидированную линию, преодолев споры и разногласия в своих рядах, а также за пределами общественной палаты. Если нет, то власть с легкостью воспользуется таким подарком. Впрочем, о благодарности в этом случае речи, скорее всего, не пойдет. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В пятницу в Советском районном суде Владикавказа прошли прения сторон по уголовному делу в отношении сторонника Аллы Джоевой Владислава Калоева, арестованного 29 ноября прошлого года по подозрению в хранении наркотиков. Около месяца назад суд направил наркотическое вещество, якобы обнаруженное у Калоева, на повторную экспертизу в Ставрополь, поскольку адвокатам удалось доказать, что экспертиза в МВД Северной Осетии была проведена с нарушениями, и ее результат не может являться доказательством вины Калоева. Продолжает Жанна Тарханова.
Повторная экспертиза ставропольских специалистов, представленная сегодня в суде, как и следовало ожидать, показала, что вещество, отправленное им на исследование, является наркотиком. Защита обвиняемого ранее обращала внимание суда на то, что в проведении повторной экспертизы нет никакой необходимости. Вещество, якобы обнаруженное у Калоева, изначально направленное следователем на экспертизу, и объект, исследованный северо-осетинским экспертом Ингой Кокоевой, а потом и ставропольскими специалистами, могут быть совершенно разными веществами. Опись вещдоков не соответствовала единицам хранения. Отсутствовали необходимые бирки, которые свидетельствовали бы, что исследованное Кокоевой гашишное масло взято именно из того пакета, который был изъят у Калоева в момент задержания. Прокурор попросила признать Калоева виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере. По материалам дела у него изъято около 7 грамм гашишного масла и приговорить его к 3 годам тюрьмы общего режима. Калоев также обвинял в приобретении наркотиков, но поскольку в суде не были представлены доказательства, что подсудимый купил наркотик, прокурор исключила из обвинения эту статью. В ответ адвокат Казбек Хутинаев более часа перечислял нарушения закона, допущенные оперуполномоченными уголовного розыска и сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД. Указал адвокат и на нарушения со стороны прокуратуры и суда. Хутинаев заявил, что материалы дела сфальсифицированы и попросил суд признать протоколы допросов следователей и заключения судебно-медицинской экспертизы незаконными, поскольку они составлены с грубейшими и многочисленными нарушениями российского законодательства. Все обвинение разваливается. Судья не сможет вынести обвинительный приговор по имеющимся материалам дела. Если это будет сделано, значит, в Северной Осетии федеральные законы не соблюдаются. В Осетии правосудия нет, заявил Хутинаев. Второй адвокат подсудимого, Руслан Калоев, отметил, что его подзащитные арестованы по политическим мотивам. В ходе недавнего телефонного разговора с Аллой Джоевой, бывший лидер оппозиции, еще раз подтвердила адвокату, что аресты ее сторонников во Владикавказе связаны с ее политической деятельностью и президентскими выборами.
Я хочу сказать, что я полностью разочарован в судебной системе, как и в принципе правоохранительной системе Северной Осетии. Потому что дела фальсифицируются, возбуждаются по отложенным делам. Подложили наркотики, возбудили уголовное дело. Для чего это, для кому надо? Статистика просто в МВД. Я не понимаю. Но очередной гражданин Российской Федерации Владислав Калоев до настоящего момента с 29 ноября незаконно и бесправно содержится в местах лишения свободы.
Говорит Руслан Калоев. Недавно на имя главы Северной Осетии Таймураза Мамцурова президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым было направлено письмо с просьбой освободить арестованных сторонников Джоевой. В ответном письме якобы говорилось, что все уроженцы Южной Осетии арестованы на законных основаниях, и исполнительная власть не может влиять на судебную. Это лишь формальная реакция юго-осетинского президента на нашу проблему, рассказывает сестра подсудимого Калоева Дзраса. В ближайшее время будет оглашен приговор. 30 июля активисту предвыборного штаба Аллы Джоевой Владиславу Калоеву будет предоставлено последнее слово. Сегодня он явился на процесс в черной футболке с надписью «Невиновен». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Кадровые назначения Леонида Тибилова по-прежнему остаются топовыми темами для обсуждения в юго-осетинском обществе. Из Хинвали продолжает Ирина Келехсаева.
Еще в предвыборный период, когда стало понятно, что Тибилов является одним из наиболее серьезных претендентов на президентское кресло, экспертное сообщество пыталось моделировать состав будущей команды возможного главы республики. Сразу было высказано предположение, что ставка будет сделана на партийно-комсомольский актив советских времен и на окружение экс-президента Чебирова. Особо остроумные писали, что Цхинвал ждет не перерождение, а нашествие бывших. Одна из аналитических статей на эту тему получила блестящий заголовок «Иногда они возвращаются». Накануне второго тура выборов Тибилов в интервью московскому комсомольцу отрицает саму возможность рекрутинга чиновников из чебировского эшелона. Вопрос. Будут ли в новой власти люди из команды первого президента Людвига Чебирова, в частности его сын Алексей? Ответ. Никто из чебировского окружения в нашей команде работать не будет. Алексей Чебиров однозначно со мной работать не будет. Действительно, имя Алексея Чебирова в списке нового поколения чиновников не значится. Однако именно чебировский призыв оказался самым востребованным при Тибилове кадровым ресурсом. Последнее назначение – неопровержимое тому доказательство. Я долго пыталась понять логику Тибилова. Почему он в интересах своей предвыборной кампании посчитал необходимым столь энергично откреститься от чебировцев? Память услужливо предложила картинки из прошлого, начала 2000-х годов. Уставшее, нищее югостинское общество с кучей бытовых и социальных проблем, отсутствие света, газа, мизерные заработные платы, в фаворе бывшие полевые командиры и люди с оружием. В обществе все чаще говорят о том, что президентом Южной Осетии фактически является сын Людвига Чебирова, Алексей. К услугам Алексея Чебирова сформированы им спецназ КГБ, который больше напоминает карательный отряд. Люди с ужасом рассказывают о масках шоу на улицах, о безбитых средь бела дня в центре города, о том, что в республике установлен военный режим правления. Друзья Алексея Чебирова, таких же молодых и дерзких, называют не иначе, как спиртовые мальчики. Через Южную Осетию идет непрерывный транзит контрафактного спирта из Грузии. В народе обсуждают баснословные прибыли президентского клана. На носу выборы главы республики. И тут, в образе Робин Гуда, который готов избавить народ от произвола, появляется кандидат Эдуард Кокойто. Общество взбудоражено. На местных радиостанциях крутят песню «Цоя, мы ждем перемен». На избирательных бюллетенях молодые девушки оставляют отпечатки губ, признаваясь в любви к молодому амбициозному освободителю Эдуарду Кокоеву. И он побеждает. Побеждает, несмотря на попытку вооруженного переворота, устроенного все тем же окружением Алексея Чебирова. Говорят, что спиртовые мальчики предлагали Станиславу Кочеву фантастическую сумму за срыв президентских выборов. А воспрявший было духом народ, пожимая плечами, объясняет свой выбор. «Ребята, вы заработали столько, что могли бы вымостить улицы Цхинвала мрамором, но не захотели сделать для своего народа ровным счетом ничего. Мы устали жить в нищете и страхе». Людей, которые отдали голоса за Кокойто, пытаются запугать. Весь цвет интеллигенции, которая впоследствии пела несколько лет дифирамбы Кокойто, брошен на спасение нации. Телевизионные выступления лучших людей должны были образумить народ. Я хорошо помню, как один из будущих фаворитов Кокойто, узнав, что я голосовала за него, начал оскорблять меня, пытаясь объяснить, что я в этой жизни чего-то не поняла. Правда, спустя несколько лет он точно так же защищал уже опостылевшего всем Кокойто. Про Чебирова и его команду как-то очень быстро забыли, Да и большинство людей из его окружения, включая сына, перебрались во Владикавказ, где каждый занялся своим бизнесом и трудоустройством. Фактически реанимировав духов прошлого, Тибилов невольно заставил людей вспомнить о тех тяжелых, беспокойных, беспредельных временах. Жители Южной Осетии, увидев все те же новые старые лица, вдруг опять почувствовали угрозу. Инстинкт самосохранения, страх повторения прежних ошибок мешает видеть в чиновниках с подпорченной репутацией созидателей, строителей будущего республики. Заставляет бояться и пока полушепотом высказывать недоверие уже новой власти. Нет сомнений, что извлеченные из бабушкиного комода, они будут лезть вон из кожи, демонстрируя свою эффективность и зрелость. Они обязательно будут, и слава Богу, проводить реформы, бороться с коррупцией, утверждать, что искренне любят свой народ. Вполне возможно, что и люди ответят им любовью. Только память, как пристрастный и обидчивый свидетель, время от времени заставит губы изогнуться в скептической усмешке. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Нурдин Ухажиев предлагает переименовать омбудсменов в комиссаров по правам человека. По мнению чеченского омбудсмена, комиссары будут вызывать у граждан приятные воспоминания о героической истории России. Продолжает тему Александр Подробинок.
Комиссары, комиссары молодые, комиссары в черных кожаных.
Похоже, времена имитации потихоньку заканчиваются. Наступают времена откровенности. Маленькие и большие чиновники замечают, что уже можно не изображать из себя демократов, не играться в судебную систему и не делать вид, что представители народа избираются на выборах. Поскольку все максимально упрощается, то и слова нужны попроще, попонятнее. Это очень ясно ощутил на себе уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Нурдин Ухажиев, предложивший сменить название своей должности на комиссара. Свое предложение Нухажиев намерен адресовать парламенту Чечни, чтобы депутаты выступили с инициативой об изменении федерального законодательства. Слово «уполномоченное» какое-то сугубо штатское. От него веет гражданской волокитой, судами, доверенностями и немужским решением проблем. То ли дело комиссар. Мощно, ярко, мужественно и без идиотской волокиты, как завещал великий Ленин. Правда, Ленин велел без идиотской волокиты побольше и побыстрее расстреливать, а обязанность Нухажиева вроде бы, наоборот, защищать преследуемых. Но по нынешним временам на эти формальные противоречия можно не обращать внимания. В конце концов, это сейчас Нухажиев служит по департаменту прав человека, а раньше он служил милиционером. И поскольку его милицейской карьере предшествовали пионерское детство, комсомольская юность и, очевидно, партийная зрелость, то бывший милиционер, защищающий ныне права человека в Чечне, убежден, что слово «комиссар» будет вызывать у граждан приятные ассоциации, так как с ним связано немало славных страниц и подвигов в истории России.
Гражданской и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча.
Нухажиева можно понять. Сколько же ему еще притворяться омбудсманом, если в душе он комиссар? Хвала Аллаху, никто не требует от него, чтобы он действительно защищал права человека в Чечне. Но не пора ли уже называться своими настоящими именами? Судя по тому, что происходит в Москве, пора. Суды в Первопрестольной все больше напоминают тройки ВЧК, новые законы все больше похожи на декреты Совнаркома, а президент страны явно подражает разухабистым матросам, перепоясанным пулеметными лентами. Даже, говорят, Железняк вернулся, хотя учредительное собрание давно разогнано, и теперь он затаился в Государственной Думе. В общем, настало время возвращения к истокам, а заодно и к правильным названиям – комиссарам в черных кожаных тужурках и пыльных шлемах, замполитам и политрукам, ко всему, что будет вызывать приятные ассоциации у бывших милиционеров. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Отвели вы вперед, полки, сквозь страдания и пожары, замполиты, политруки, а по-прежнему... комиссары.
Эхо Кавказа.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
На следующей неделе будет объявлена дата проведения парламентских выборов в Грузии. Эту информацию в разговоре с Интерпресс Ньюс подтвердили представители парламентского большинства. Согласно избирательному кодексу Грузии, решение о назначении выборов должно быть принято за 60 дней до их проведения. Соответственно, если дата будет объявлена на следующей неделе, то выборы будут назначены в период с 1 по 7 октября. Сегодня на Олимпийских играх 2012 года первую золотую медаль Грузии принес дзюдоист Лаша Шевдатуашвили в весовой категории до 66 килограмм. В финале он одержал победу над представителем Венгрии Миклошем Унгвари. В Лондоне 28 июля в первый день Олимпиады начались так называемые «анти-игры», в которых принимают участие недовольные олимпийским движением. В частности, как сообщает «Франс-Пресс», среди протестующих оказались этнические черкесы. Они выступают против проведения Олимпийских игр в 2014 году в Сочи. По данным информагентства, на первой акции протеста, прошедшей вчера, черкесы были одеты в национальные костюмы. Помимо черкесов, в протестных мероприятиях принимают участие члены антикапиталистического движения Occupy London, а также люди, выступающие против крупных корпораций, спонсоров Олимпиады. В военном госпитале Гори скончался грузинский военнослужащий, раненый в Афганистане, как сообщает Минобороны Грузии. Умер капрал Гиби Панцулая, 84-го года рождения. Капрал Панцулая был ранен в афганской провинции Гельмент в январе 2012 года. После ранения он находился в коме. Сначала он проходил лечение в США и Германии, затем был переведен в горийский госпиталь. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, передает Тренд. За время участия грузинского контингента в операции под эгидой НАТО в Афганистане погибли 17 военных. В этом году Гиви Панцулая стал шестым погибшим или скончавшимся от ранений военнослужащим из состава грузинского контингента, пишет «Кавказский узел». В Дагестане в городе Кизляр убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномормортранснефть» Сагид Сайпутдинов. Как сообщили в МВД республики, тело Сайпутдинова было обнаружено сегодня утром в его автомобиле. Это не первое покушение на Сайпутдинова. В январе в него стреляли из травматического оружия. Несколько дней назад у двери его квартиры сработало взрывное устройство.
С новостями региона была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грузинская журналистка, жительница Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, опасается, что ее могут лишить справки так называемой формы номер 9, заменяющей гражданам Грузии паспорт местных властей, и выслать из района. Продолжает Мурат Гукимухов.
У журналистки Марии Таришвили изъяли форму 9, справку, заменяющую паспорт для граждан Грузии, проживающих в Ленингорском районе. Генпрокурор республики Мераб Чигоев говорит, что причин для волнений нет. Речь идет о массовой проверке обоснованности получения этой формы в районе. По имеющимся у них данным, многие обладатели справок получили их в обход юго-осетинского законодательства, говорит Мераб Чигоев.
Прокурор доложил, что она связана, не родилась в Ленингорском районе. Но она, тем не менее, форму 9 получила. Посмотрите ее форму 9. Если вы незаконно, то оставить того, что у нее 9-ю форму забрали. Из-за закона никто не выходил, и я могу сказать, что прокуратура поступила с очень обоснованно. Речь идет об обыкновенной проверке. Ни много, ни мало. Законами она получила вот эту девятую форму. И никаких задержаний не было. Пригласили, побеседовали, поинтересовались и ушла.
Мария Таришвили официально прописана в районе, в доме, где живет ее бабушка. До этого момента никаких претензий к ней не было, даже несмотря на то, что она работает журналистом в грузинской газете «Резонансе». Главный редактор газеты «Резонансе» Лаша Тугуша в недоумении. Он говорит, первое, что приходит на ум, причина неприятностей Марии связана с ее профессиональной деятельностью. Но никогда до этого претензий к ее сотруднице со стороны югоскинских властей не было. Скорее наоборот, ее работа в Ленингорском районе не нравилась некоторым чиновникам в Грузии. Говорит Лаша Тугуши.
Она хорошо владеет не только грузинским, но и осетинским языком. Она очень лояльно относится ко всем. Если прочитать ее статью, у нее всегда тем настроем, что надо развивать отношения. Она всегда за мирный процесс. Так что никогда я не помню раньше, чтобы у нее были проблемы с ее профессиональной деятельностью. И это очень странно сейчас выглядит. Мне трудно, знаете, сказать, почему сейчас это случилось. Просто я сложно это сказать.
Недовольство профессиональной деятельностью Марии со стороны грузинских политиков можно понять. Она одна из немногих, кто настаивает на том, что не существует никаких препятствий со стороны югоскинских властей возвращению беженцев в Ленингорский район из Церования. Вот отрывок выступления Марии на грузинском телевидении.
24 апреля, в день празднования Рождества, я спустилась в магазин, и мне казалось, что я оказалась в старом Ахагоре. Там была такая традиция гуляний по ночам. Люди гуляли, и я видела, что там ни у кого не было проблем с вхождением в этот город, и что реальной опасности не существует. Мотивация выезда из Ахагоре может быть то, что там чужие знамена, чужая власть. Те, кто говорит, что не смогут там жить, это в основном чиновники. И люди, которые в 90-х годах участвовали в опустошении осетинских сел.
Я разговаривал сегодня с Мари. Она говорит, что причина ее злоключений – банальная ссора с одной из местных дам, директором детского дома, которая еще в мае пригрозила Мари, что вышлет ее из района. Тогда она не придала значения этой угрозе, но в прошлое воскресенье, во время встречи со следователем прокуратуры, там появилась эта женщина с компроматом против своей визави, говорит Мария Атришвили.
Эта женщина принесла какой-то смс с текстом, что я как будто навела кого-то, чтобы принес он меня флешку. Я сказала Бурке, почему ты не зафиксируешь, что вот эта женщина прямо говорит, что вот я принесла компромат, и если ты сможешь защищать себя, но он не делает никакой акт или протокол.
Все это напоминает убойное обвинение в шпионаже со стороны местной мисс Марпл. Правда, непонятно другое, как СМС-сообщение, предназначенное Мари или кому-то еще, могло оказаться в телефоне директора детского дома. Да и закономерен вопрос, может ли такой расплывчатый донос быть основанием для разбирательств. Все-таки на дворе не 37-й год. Меня лично в этой истории убивает другое. Казалось бы, независимый человек, журналист, который прямо, несмотря на угрозы преследований, заявляет, что Южная Осетия – это вполне себе цивилизованная страна, защищает ее репутацию. Вдруг может стать объектом притеснений со стороны республиканской власти, да еще и по навету соседки. Таких людей в любом другом месте носили бы на руках. Будь у них хоть китайская прописка. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш постоянный автор, тбилисский политолог Гия Нодия, размышляет на тему возможных вариантов после выборной ситуации в Грузии. Его текст читает Давид Кокабадзе.
В преддверии октябрьских парламентских выборов стоят два вопроса. Первый. Кто выиграет? Второй. Пройдут ли они в рамках закона и сочтет ли общество их результат легитимным? Трудно сказать, который из них важнее. Июньский опрос, проведенный под эгидой авторитетной американской организации NDI, показал, что активная избирательная кампания оппозиционной грузинской мечты отчасти изменила баланс сил. За партию власти намеревается голосовать лишь 36% избирателей, что на 11% меньше, чем в феврале, тогда, когда поддержка мечты выросла на 7 пунктов и достигла отметки 18%. Тем не менее, эти цифры далеко не предсказывают убедительную победу оппозиции, которой готовит народ ее лидер Бедзина Иванишвили. До выборов еще есть время, и многое может измениться. Тем более, что 38% опрошенных либо отказались отвечать, либо еще не определились. Победу оппозиции исключить нельзя. Однако, по положению на сегодня, у партии власти явно больше шансов. Поэтому сейчас наиболее интересен именно этот сценарий. Примет ли оппозиция поражение, и если нет, к чему это приведет? Возьмем примеры из ближайшей истории. В ноябре 2003 года оппозиция под руководством Михаила Саакашвили оспорила официальные результаты выборов. Результатом стала революция роз. Тогда у оппозиции были убедительные доказательства. Результаты Центральной избирательной комиссии разительно отличались от данных предвыборных опросов, экзит-полов и параллельного подсчета голосов. Эти доказательства стали основой для легитимации революции. Народу не оставили другого пути. Когда оппозиция добилась досрочных президентских выборов в январе 2008 года, она явно готовилась к повторению этого сценария. Благодаря успешной провокации грузинских спецслужб, Бадри Патаркацишвили подробно рассказал на камеру, как он собирался устроить переворот, имитировав массовую фальсификацию выборов. Основная часть оппозиции тогда отмежевалась от Патаркацишвили, но результаты выборов не приняла и грозилась организовать гражданское неповиновение. В конце концов, идти на обострение передумали. Почему, точно неизвестно. Позднее переметнувшаяся в лагерь оппозиции Нино Бурджанадзе утверждала, что тогдашнего альтернативного кандидата в президенты Левана Гачичеладзе Саакашвили просто подкупил. Хотя лидеры тогдашней оппозиции подчеркивали аналогии с революцией роз, было очень важное различие. У них не было никаких более или менее объективных показателей того, что оппозиция более популярна, чем власть. Без этого революционные действия не имели шансов на международную поддержку. Бедина Иванишвили начал свою политическую карьеру с того, что четко отмежевался от революционно настроенной оппозиции и подчеркнул, что собирается применять лишь конституционные методы. Однако критики не уверены в его искренности. В частности, они ссылаются на его высказывание, что если мечта проиграет в результате сфальсифицированных выборов, он выведет людей на улицы. Кстати, 27% опрошенных в упомянутом исследовании говорят, что в таком случае поддержат акции протеста. Цифра достаточно серьезная. Что само по себе вполне легитимно. Если очевидно, что власти не дают оппозиции выиграть, то народу ничего не остается, кроме революционных методов. Все демократически настроенные люди согласятся, что иногда выхода не остается. Главный вопрос в таком случае – а откуда мы знаем, что на самом деле народ голосовал за оппозицию, но победу у нее отняли? Без такого критерия любая проигравшая партия может объявить о победе, которой ее якобы лишили, и начать штурмовать правительственные здания. Что заставит Иванишвили признать, что его поражение законно, мы не знаем. Но его реакции на опросы общественного мнения настораживают. В демократических странах недовольные политики часто оспаривают результаты опросов, но стараются делать это более или менее корректно. А вот Иванишвили в одном из интервью сказал, что на самом деле опросы американских организаций проводит Вано Мерабишвили, пока тот был еще министром внутренних дел. Можно предположить, что то же самое он скажет о любых более или менее объективных заключениях и исследованиях, от кого бы они ни исходили. По его словам, он доверяет лишь собственным активистам, по данным которых его поддерживает 90% населения. Конечно, возможно, что такие шапкозакидательские заявления служат лишь мобилизации сторонников, и после выборов он поведет себя по правилам. Публично лидеры всегда говорят, что готовятся лишь к победе. Это закон жанра. Но в политике этот таинственный миллиардер – темная лошадка, а политические традиции Грузии не позволяют быть уверенным, что проигравший спокойно признает поражение. Так что повод для беспокойства есть.
Давид Кокабадзе читал текст политолога Гии Нодия.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу. Абитуриенты в Грузии в ожидании результатов единых национальных экзаменов. Они закончились 2 недели назад, но окончательные оценки станут известны лишь 25 августа. С нетерпением ждет их и семья Шиховцевых. Их дочка Зоя, проучившаяся 11 лет в русской школе, приняла решение продолжить учебу на грузинском языке. В рубрике «Городской репортаж» Мзия Присишвили.
Эти жаркие летние дни 17-летней Зои Шеховцевой кажутся длиннее. Она с волнением ожидает результата вступительных экзаменов, хочет стать дипломатом, познавать азы международных отношений и собирается в Тбилисском государственном университете. Наверное, определиться с будущей профессией Зои помогло и то, что выросла она в смешанной русско-грузинской семье, и у нее уже есть свой маленький опыт дипломатии.
Ну вот я знаю, что я русская, но живу здесь. И почему-то вот даже когда были игры России и Грузии, меня спрашивают, ты на чьей стороне, на России или на Грузии? И вот постоянно я как-то сначала молчала, ничего не говорила, но сердцем я за сторону Грузии, потому что я здесь родилась.
На какое-то время с лица Зои сходит улыбка, а большие голубые глаза наполняются печалью.
Когда была война между Россией и Грузией, это для меня было очень травмично, потому что у меня там родственники, и здесь тоже родственники. Это очень плохо, когда вот родственники воюют между собой. Но вот как-то люблю очень Грузию, но и за Россию тоже переживаю.
Говорит Зоя. У нас даже попугай на двух языках разговаривает, шутливо добавляет она.
Чуть-чуть хорошо знает историю, биологию, химию, грузинский.
Все это предметы, которые Зоя сдавала в этом году, сначала на выпускных, а потом на вступительных экзаменах. Но экзаменам предшествовало решение, которое далось трудом. Полтора года назад Зоя оказалась перед непростым выбором.
Нашу школу закрыли, русский сектор, и надо было переходить или в русскую школу, или оставаться в этой же школе, только на грузинском секторе. Вот я решила так, что лучше остаться на грузинском секторе, потому что все равно дальше пришлось бы продолжить учиться на грузинском, в грузинском университете. Мы перешли где-то 6 человек на грузинский сектор. Дети тоже нас очень тепло приняли, но вот это сразу перейти на грузинский было очень сложно. Это учить, там 2 раза больше времени мне уходило, чтобы выучить какой-нибудь предмет.
Зоя вспоминает, что тогда же вместе с родителями она рассматривала возможность поехать в Россию и там получить образование.
Но я выросла здесь. У меня здесь друзья. Конечно, мне говорили, что ты там поедешь, там у тебя появится тоже много друзей, там все другое, но я не могу так рискнуть и оставить все здесь, потому что, можно сказать, здесь у меня корни. И мне здесь все нравится, устраивает.
Пришлось обратиться к репетиторам, вмешивается в разговор мама Зои Мзия. Она очень гордится своей дочерью.
Педагоги были даже удивлены, были очень довольны ее достижениями.
На выпускных экзаменах Зоя получила высокие баллы. Единственный предмет, который она готовила без репетитора, был русский.
По-русскому, конечно, 10 получила, а русский был самый легкий.
Подготовка у репетиторов обошла семье в 3000 лари. За ошибки надо платить, с улыбкой говорит Мзия и продолжает.
Если бы она с первого класса была бы на грузинском секторе, училась бы, мне кажется, так бы по карману не ударила бы все же. Просто это, наверное, вина нас, родителей, зная приоритет, что никуда не уезжаешь, остаешься в Грузии, надо учить грузинский язык, можно сказать, родной язык.
Чтобы платить за обучение у репетиторов, отец Зои был вынужден уехать за границу на заработки. Уже 3-й год, как он лишь на пару недель приезжает в Грузию.
Даже дело не в том, что он скучает по супруге, по детям, но он очень скучает по Грузии, потому что он с детства вырос, он тбилисский парень. Вырос на наших традициях, на грузинских, и он очень скучает. И придет этот момент, когда эта учеба все такое закончится, и он конкретно опять осядет в Грузии, начнет здесь уже зарабатывать. Уже таких расходов не понадобится. Ну, мы надеемся на это.
Как скоро вернется отец Зои в Грузию, зависит и от того, какие оценки ей поставят по результатам экзаменов. Она выбрала международные отношения, а на гуманитарных факультетах государство финансирует только тех студентов, которые набрали наивысшие баллы. Но папа не давит на дочку. Зоя ведь старалась изо всех сил, и пока труды родителей зря не пропадали. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. В нашей постоянной пятничной рубрике «Гость недели» была оперная дива, звезда классической сцены Хибла Герзмава. С ней побеседовала Лиана Эбжноу.
Хибла. Это интервью мы условно назвали «От сезона к сезону». и хотели бы поговорить о тех значимых событиях, которые произошли в профессиональной карьере вашей за период между фестивалями в Абхазии, прошлогодним и нынешним. Ну, во-первых, это «Богема Пучини», постановки Франко Дзефирелли. Вы исполнили партию Мими в этом спектакле.
Да.
Критики называют эту роль одной из ярчайших в вашем репертуаре. Как вы сами понимаете эту свою роль?
Мими для меня очень глубокая. Я много лет шла к этой партии, росла как певица, росла как женщина, росла как личность. Она очень трогательная, она очень сильная. И через свою болезнь она дает возможность понять зрителям, что все-таки самое главное – это любовь и ощущение любви. Потому как для женщины, я думаю, что это самое главное.
Вы сказали, это была первая постановка вообще в вашей карьере в театре еще Станиславского и Немировича Данченко. Чем отличаются эти постановки, первая и нынешняя?
Они просто очень разные, эти спектакли. У нас более современное прочтение. Александр Борисович Тепель сделал нам немного другую историю красивую. Франко Дзефирелли делает сценические образы немного другие. В этом и интерес. Мне кажется, что певица растет с каждым новым спектаклем и с каждым участием в новом спектакле. Тебе дают новый образ, тебе дают новые костюмы. Ты носишь их по-другому. Времена меняются. У нас более современный спектакль, поэтому ты ходишь немножко, да, по-современному, что значит, ты можешь немножечко похулиганить. Костюм тебе диктует движение на сцене. Вот в спектаклях Франко Дзефирелли именно это имеет место быть. И мне очень интересно наблюдать за собой, мне интересно наблюдать за другими моими партнерами, и интересно работать в этих спектаклях и в этих заданных, так скажем, условиях.
А что бы вы сказали об атмосфере в театрах Метрополитен Опера и здесь, в родном вашем театре?
Мне кажется, что все зависит от того человека, который приезжает в тот или иной театр. Мы люди приглашенные, нас приглашают, мы приезжаем, мы обязаны влюбить в себя публику, мы обязаны влюбить в себя первым долгом режиссера, дирижера и обаять всех и сделать так, чтобы им было интересно работать с тобой. Это очень важный момент. И если эта грань достигнута, то дальше очень удобно работать. То дальше ты просто отпускаешь себя и делаешь дальше творчество. Мне кажется, нужно быть очень открытой. Мне кажется, нужно быть очень теплой. И мне кажется, что нужно относиться к любому театру с большой-большой любовью. Если есть ощущение любви, то всегда звучит голос и всегда интересно проходит работа. Мы собираемся с разных театров. Это как бы такая сборная труппа. И для того, чтобы в течение полутора месяцев у нас был хороший тандем и хорошие спектакли, для этого нужно быть очень открытым.
Еще в одном вашем зарубежном проекте хотелось бы поговорить о спектакле в Ковент-Гарден в Лондоне. Вы дебютировали, я насколько знаю, в роли Донны Анны. Расскажите об этом спектакле. Кто был вашим партнером на сцене?
Моим партнером был мой самый любимый партнер из Royal Opera, с которым я работала когда-то в «Евгении Онегине». Это Джерри Финлей. Ну, он просто фантастический певец, он чудесный человек, очень человечный человек, как сказал бы Фазиль Искандер. Я готовлюсь очень долго к новой партии, и в первое время, быть может, у меня не очень получалось, потому что она абсолютно отличается от всех других партий, которые я когда-либо делала. Мне нужно было показать очень элегантную страсть этой женщины. Ну и опять, естественно, история о сумасшедшей любви, но очень страстной любви и очень настоящей любви. Мне важно было показать очень многие грани этой женщины, очень оголенные нервы. Это нужно было показать именно вокально. У нас очень хороший был, хорошая была сборная труппа, ребята, мировые звезды. Когда ты выходишь на сцену нового театра, важно, чтобы тебе акустика помогала. И тогда ты можешь отпустить голос. Мне кажется, что где-то на третий спектакль, все-таки, мне кажется, мы уже выдохнули все и уже работали в полное удовольствие. Ну и Моцарт. Моцарт – это, знаете, это космос. Для тебя окунают в музыку Моцарта.
ты как-то меняешься, не знаю. Мне кажется, что я вокально немножко даже меняюсь. Мне кажется, есть периоды, когда я пою Моцарта, и я немного другим звуком пою другую музыку. Доницетти, Верди. Более собрано, более четко. Это своего рода очень важная школа вокальная.
«Хибла сказки» Гофмана Жака Оффенбаха. Это еще одна ваша театральная постановка. Вот вы исполняете одновременно 4 партии в этом спектакле. Вот критики отмечают, что это очень сложно по вокальной технике, по образу театральному, да, по сценическому. Вы рискнули, да?
Я так много лет шла к этим партиям и к этому спектаклю. Но сейчас в наше время 2 певицы в мире делают 4 партии. Это Диана Дамрау и я. И я этим очень горжусь. Очень сложный спектакль. Сложный тем, что нужно за 2 секунды, пока тебя переодевают, перестроиться абсолютно на другой образ. И для того, чтобы ты перестроилась на другой образ, ты должна, точно так же, как в новой арии, мыслить на 4 такта вперед. Выход у меня в драматической роли Стеллы, которая просто живет в театре. Дальше у меня Олимпия, это кукла, которая и девочка, и механизм. Но мы сделали более живую девочку, которая чувственная все-таки. Есть разные Олимпии, есть просто кукольные, есть просто механические Олимпии. Александр Борисович Титель, я ему очень за это благодарна, он все-таки через мое нутро все-таки постарался вынуть все, что внутреннее. Да, вот та каша, которая очень естественная, он попытался мне помочь. И мне кажется, что она очень симпатичная получилась. Очень важно, что она девочка-кукла. Очень сложно вокально, потому что это абсолютно лирико-колоратурная сопрано. Быть может, даже просто колоратурная сопрано. И поэтому голос, конечно, настраиваешь очень высоко. И далее есть быстрое переодевание в Джульетту, в очень дорогую, роскошную куртизанку, которая могла бы принять у себя только очень достойных мужчин, и которая никогда бы не разменивалась. И если это любовь, то она отдает любовь очень достойным мужчинам. Пусть их будет, быть может, несколько. Это нужно отдать и дать понять зрителям, что она абсолютно другая. И, конечно, звучит она по-другому. То есть, в принципе, это меццо-сопрановая партия. И после Олимпии, конечно, очень сложно опустить голос. Быть может, лет 10 назад, наверное, я не смогла бы это спеть. Третья партия Антония, которая абсолютно лирическая. Я думаю, что она 100% по голосу мне. Вот с чего я начинала в Метрополитен опера. Я все-таки там пела только Антония. Мне кажется, я играла свою жизнь, которую я прожила лет 20 назад, когда у меня умерла мама. И то ощущение, и то состояние, когда живешь без мамы, и ты понимаешь, что такое для ребенка энергетика мамина. Пока есть мама, у тебя колени теплые, да, у тебя руки теплые, ты поешь по-другому. Мне очень помогла моя история в жизни с мамой для того, чтобы воплотить вот эту партию. Мне не было трудно, я просто выхожу и играю себя.
Хибла, вот дома в Абхазии на концертах вы поете народные песни абхазские. Приходилось ли вам за рубежом исполнять народные песни? Как заморская публика принимает абхазские народные?
У меня однажды была история, когда я после конкурса Чайковского, после гран-при, я помню, со мной подписали контракт Japan Arts, и у меня были самые-самые первые мои гастроли. Я поехала петь с оркестром. Меня столько раз вызывали на бис, у нас уже закончились бисовочки наши, и уже петь совсем было нечего. Я вышла и спела акапельно абхазскую народную песню «Песню о скале». Японцы, видимо, не ожидали, что такое может быть, что это их так тронет. Им очень понравилось.
Хибла Гирзмао беседовала Лиана Эбжноу.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник.
Эхо Кавказа.
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.